Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим о судьбе человека, который... в общем, не очень хорошо известен историкам и литературоведам, хотя когда-то на время обрел странную известность, а впоследствии прославился уже честным, широким, светлым путем. Другое дело, что главное свершение в жизни этого человека, оно вошло в историю без его фамилии. И это в какой-то степени... подкашивает известность нашего сегодняшнего героя. Представлю его вам. Это северный русский поэт, уроженец Тотьмы, Феодосий Савинов. Какое у него там было главное свершение, это мы поговорим попозже. А сейчас перед нами поэт, который жил в одно время с Брюсовым, с Фетом, с начинающим Блоком, и не получил известности, канул в лету, хотя у него были все задатки для того, чтобы прославиться. Слава коснулась его дважды перстами и прошелестела мимо, как будто листва, сорванная в октябре холодным ветром. Феодосий Савинов – человек, который достоин самого пристального внимания, хотя когда-то он и прошел мимо первых страниц учебников и первых страниц газет, и, может быть, даже его судьба отчасти трагическая, его забвение действительно трагическое. Это и есть признак эпохи, эпохи конца XIX, начала XX века в русской литературе, в русской общественной мысли. Ну, а для того, чтобы мы разговаривали об этом забытом поэте, сегодня в гости к нам приглашена Анастасия Чернова, кандидат филологических наук, писатель, поэт и биограф Феодосия Савинова. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Ну что ж, я хотел бы традиционно начать этот разговор со своего рода визитной карточки портретируемого. Когда мы обсуждаем какую-то историческую личность, всегда и неизменно мы просим нашего гостя буквально в паре фраз сказать главное, о чем надо вспоминать, если разговор заходит об этом историческом персонаже. Прошу вас.
Поэт Феодосий Савинов. Его мы знаем по стихотворению «Вижу чудное приволье», «Вижу нивы и поля», «Это русское раздолье», «Это русская земля». Вот, пожалуй, я сразу раскрою карты, чем же он прославился, прославится. Как народная песня, это стихотворение известно, но это поэт Феодосий Савинов не только это стихотворение написал.
Вот вы сразу вынули из моей колоды «Козырного туза», я его хотел поберечь и выложить в минуте так на 20-й нашего разговора, но, видимо, ничего не сделаешь. А говоря о Феодосии Савинове, мы объясняем, почему мы сегодня взяли его в программу, чем он знаменит, а знаменит он именно вот этим.
Ну, прежде чем мы... карточка.
Да, ничего не сделаешь. Скажите, тем не менее, хотя это и человек фактически одной вещи, но у него есть своя судьба и есть довольно обширное по объему творчество, так что, наверное, стоит начать с азов его детства, его корни, его связь с русским севером, которая, наверное, сыграла немаловажную роль в становлении его как творческой личности.
Феодосий Савинов родился в Тотьме. В этом году, 5 февраля, ему исполняется 155 лет со дня его рождения, уже исполнилось. Действительно, поэт севера, поэт, у которого будет очень характерная, типичная судьба для поэта, пожалуй, конца XIX века, который решил идти своим путем, но при этом использовать уже разработанные поэтические схемы, модели. Это довольно-таки трудный путь. Думаю, позднее поясним, почему это так сложно, невероятно сложно, но пока про жизнь Феодосия Петровича. Жизнь не менее такая трудная, даже печальная. Родился он в Тотьме, и вот у него было два брата, две сестры, но рано он осиротел, потерял отца, отец умирает, появляется отчим.
Отчимом... Как они жили? Семья имела положение в обществе. Собственно, кто его родители?
Из рода он священника, то есть дедушка был священником, отец по этой стезе не пошел, но был уже чиновником, был коллежским секретарем, вот, то есть работал на этой Ниве, служил. Сам Феодосий учился в гимназии, ну, соответственно, получается средний достаток, но нету лишних каких-то средств, семья потом будет нуждаться, нету лишних денег, чтобы получить какое-то очень хорошее образование, продолжать. Вот он будет учиться, но при этом он будет болеть. Это тоже такая ранняя, можно сказать, трагедия, он не сможет до конца даже доучиться, с перерывами потом будет возвращаться в учебу гимназии. Не складываются отношения с отчимом. То есть брать детские годы довольно-таки такая грустная будет картина.
То есть, вот резюмируем. Семья обеднела из-за смерти отца, который был, ну, небогатым чиновником, но давал достаток всем им. А учеба прерывалась из-за хворей, отношения в семье не ладились из-за, насколько я понимаю, достаточно... сурового, если не сказать свирепого нрава отчима.
Отчим, да, у него были свои дети уже, которые там другое к ним отношение. Ну вот он не взлюбил мальчика, тоже с ним, да, не ладилось никак.
И вот, тем не менее, из-за этой, в общем, достаточно скудной и тусклой, можно сказать, почвы рождается цветок поэзии у человека в душе. Как это происходит и, в общем, чем... Савинов руководствовался, когда вступил на этот путь.
Феодосий начал писать стихи еще в юношеские годы, и постепенно он со временем будет печатать в разных изданиях. Но вот 1885 год – время, когда поэзию Савинова узнают, пожалуй, на всероссийском уровне. Его печатают журналы, газеты. Параллельно он работает чиновником, работает нотариусом. То есть у него довольно-таки такая обычная, с бумагой, писцом он работал, такая служба. Но он, конечно, чувствует, что главное призвание – это стихи, это поэзия. Савинов ощущает себя поэтом. И он начинает сотрудничать с разными изданиями. Параллельно он желает продолжить свое образование. После гимназии он учился в юнкеровском училище, но не закончил его. То есть где-то год проучился. Опять же, у этого поэта очень много белых пятен в биографии. Мы не знаем точно, в каком именно он училище учился. Юнки есть в Лефортово, есть Александровская, но туда поступали дворяне, выпускники военных гимназий, поэтому, скорее всего, Савинов учился в Лефортовском.
Ну вот здесь хотелось бы уточнить. Вот мы его бросили в Тотьме. В Тотьме он родился, а в Тотьме он, насколько я понимаю, учился. Гимназия Тотьмская была?
Да, гимназия Тотьмская.
И когда же он попал в Москву?
Затем он переезжает в Москву уже учиться.
Сам или с семьей?
Нет, сам учится. И есть даже сведения, что он учился в Московском императорском университете. Но где именно, какое отделение, факультет, опять же, сведений нет. И, например, Мизинцев Николай Анатольевич предполагает, что поэт, видимо, был вольным слушателем. То есть он просто посещал отдельные лекции, отдельные занятия.
А Мизинцев – это исследователь его творчества?
А Мизинцев – это как раз он скорее биограф, да, популяризатор, исследователь. А Мизинцев, он родом из Тотьмы. Это уже к вопросу, почему мы о поэте сегодня узнаем. Да, юбилей, но кто бы знал о юбилее, если бы не его земляки, которым дорога память, которым хочется узнать о поэте больше, а не только одно стихотворение, не стали поднимать эту тему. И можно сказать, что Мизинцев, он земляк, он одновременно коллега, потому что он тоже нотариус, работает в московском нотариате, и он поставил вопрос, а что же Савинов сделал еще? Одно стихотворение, которое стало знаменитой песней, это хорошо, но скорее всего, у него было написано не одно стихотворение. Николай Анатольевич пошел в библиотеку Тотьмы, но в библиотеках не оказалось ни одного сборника поэта, хотя это вот их местный поэт. И так вот стал вопрос...
Когда-то, я бы сказал, местная знаменитость.
Конечно, да. И еще в 70-х годах он рассказывал, что он участвовал в конкурсе, и там справа был вопрос, а кто же автор строк «Вижу чудное приволье»? Он думал, что это народное, мама сказала, что нет, это наш поэт, наш тотимский поэт. То есть вот как-то так, можно сказать, из уст в уста, может быть, несмотря на публикации в прессе, а в прессе нередко объявляли на радио, на телевидении, что это народное, народные слова, все равно сами местные жители знали, это наше стихотворение, поэт, наш земляк.
Ну, насколько я понимаю, сейчас трудами Мизинцева, патриота северной тотемской литературы, будет создана книга, в которой статьи о Феодосии Савинове будут сочетаться с его уже фактически забытыми или полузабытыми стихами. И это издание, которое выходит после чрезвычайно долгого периода, когда ничего не печаталось ни о Савинове, ни самого Савинова.
Конечно, да, не было какого-то аналогичного издания, чтобы отдельная книга. Но если говорить вообще... кто-то исследовал, обращался к теме, то да, есть исследователь Леонид Калинистов, и в 70-х годах он написал несколько статей, посвященные поэту, посвященные этому стихотворению. Конечно, в первую очередь Савинов интересовал как автор знаменитых строк. Кроме Калинистова, Смолкин писал про историю песни, тоже это выходило в прессе. А сегодня вот впервые будет готовиться книга уже со стихами Савинова, с биографией, где собрано воедино то, что мы знаем, то, что мы имеем. И можно сказать, что... более 100 лет о нем не было подобного издания.
Ну что ж, мы подходим к одному важному рубежу в жизни этого человека, 1885 год, и вы сказали, что около этого времени молодой Савинов востребован в журналах, он устроился в Москве на работу, ну, пусть и невысокого уровня, но все же устроился на работу, учился в университете, учился в юнкерском училище и набрал известность. Ну, наверное, некоторой неожиданностью будет то, каким образом он эту известность набрал. Я специально так медленно говорю и даже пытаюсь как-то интриговать вас, дорогие радиослушатели, поскольку способ, предпринятый этим провинциальным юношей, он, в общем, довольно экзотический. А сейчас для того, чтобы поддержать вас еще дольше в неведении, каким же таким способом можно обрести славу начинающего молодого литератора? Напомню, в 85-м году ему 20 лет. Всего-навсего 20 лет он уже известен. Так вот, для того, чтобы оттянуть время, я попрошу поставить сейчас наигрыш на гуслях Валерия Гаранина. В конце концов, мы говорим о русском севере, и это будет очень уместно. Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, ну что ж, побродив по сказочному лесу этих гусельных мелодий, я с удовольствием напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с кандидатом филологических наук, писателем, поэтом, биографом Феодосия Савинова, госпожой Черновой Анастасией Евгеньевной, обсуждаем сейчас судьбу и творчество этого поэта. Ну что ж, приступим к экзотике. Итак, способ, каким этот человек добился известности.
Феодосий Савинов стал работать в Вологде, ну, где ближе, город, который ближе к Тотьме. Это 84-й год. Он служит чиновником, канцелярским чиновником в губернском правлении. Но такая произошла история, про нее писали даже дореволюционные газеты, настолько она потрясла своей историей, своим сюжетом. В городе скончался вологодский губернатор Кормилицын. Губернатор хорошо относился к поэту, как пишут газеты, к поэту, к проказам поэта, к шаловнику, шашалуну. Но вот такая трагедия, не стало губернатора. И Савинов решил такую штуку сделать. Он написал письмо официальное приглашение на панихиду и разослал городу, городским лицам, высоким, кто по статусу там начальства. И, в общем, они получают письмо, приглашение в кафедральный собор на панихиду. Это письмо приходит в рабочее время. Сама панихида назначена на тот час, когда кипит работа. День будничный. В общем-то, это скандал. Скандалы, и Савинова арестовывают на несколько дней.
Ну, а он сам заказал панихиду, или она была назначена роднёй губернатора усопшего?
Панихида, видимо, была назначена, но он выслал такое приглашение, подготовил официально. То есть он нарушил дисциплину трудовую, он не имел права рассылать.
Но ему, очевидно, хотелось почтить память человека, который относился к нему по-доброму.
Да, но это только начало истории, такая первая часть. Довольно затейливо пишут газеты дореволюционные. Позвольте, я зачитаю строчку. «День был, кажется, выбран проказником нарочито будничный». Да, почему-то вот они считают, что это проказа, хотя действительно это, возможно, такой искренний порыв, желание поэта почтить память. Итак, «во всех канцеляриях ключом кипела самая плодотворная чернильная работа. За эту импровизацию поэт был посажен вице-губернатором под арест на 3 суток, в течение которых и сочинил от обиды и от нечего делать обстоятельную сатирическую поэму, разошедшуюся по городу в рукописи под именем «Савиниада». Ну, поэма содержала критику порядков, критику губернатора, чиновников, была наполнена разными пикантными подробностями. Такая вышла поэма. Причем она стала очень популярна, о Савинове узнали. Поэма распространялась в списках, конечно, ее официально не издавали, но все его имя гремит. Думаю, что «Савиниаду» так вот переписывали, читали, смеялись. А с другой стороны, на службе, конечно, какая теперь служба, когда вышла такая поэма про коллег, про начальство.
То есть, если я правильно понимаю, содержание пьесы может быть передано одним старинным русским словом – «озорнина».
Верно, да, причем мы не знаем сюжета, не знаем никакой строчки, ничего не дошло, не сохранилось, нигде ее не обнаружили.
А если она ходила в списках, она никогда не была напечатана.
Да, эти списки тоже они не дошли до нашего времени.
Но славу она все же принесла, хотя очень рискованную славу.
Славу творческую, а вот на работе уже дела не складываются. Поэта лишают не только места, но и права на мундир и пенсию, то есть всех там льгот, привилегий. И он едет в Москву. В Москву он понимает, что он поэт, что его читают, что стихи звучат. Это был год еще до выхода первой книги. Он выпускает первую книгу в 1887 год. Там содержатся эпиграммы на чиновников, стихи, которые Савинов уже к тому времени довольно-таки скопил в большом количестве. И поэт надеется продолжить свою творческую деятельность, литературную жизнь, но пока он будет работать по-прежнему чиновником, учиться. В общем, такие у него планы.
А книга называется «Невзыскательное», «Стихотворение».
«Стихотворение», да. Но, в принципе, названия такие встречались. У Бунина, например, тоже были стихотворения. Несколько примеров у Ахматова, по-моему. То есть такое, да, название бывает, да.
Ну вот я хотел бы... уточнить, 87-й год – это выход сборника, а 85-й год – это появление самого известного его стихотворения. Но для того, чтобы напомнить, хорошенько напомнить, что это было за стихотворение, я прочитаю три самые знаменитые строфы из него, которые, собственно, и сделали Савинова величиной. Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля, это русское раздолье, это русская земля. Вижу горы исполины, вижу реки и моря, это русская картина, это родина моя. Слышу пенье жаворонка, слышу трели соловья, это русская сторонка, это родина моя. И у нас еще будет исполнение этих стихов в виде романса. Голос человека, который будет его исполнять, не чета моему скрипучему. Но, тем не менее, мы очень хорошо знаем, что при создании песни была использована лишь часть большого стихотворения Феодосия Савинова.
Малая часть, стихотворение действительно очень длинное, тут они три четверостишья, в два раза. И как лучше, я, наверное, прочту то, что не вошло, чтобы мы представили, о чем же еще поэт писал, как он представлял родной простор.
Ну вот прекрасный голос колокольчиками несколько скрасит недавнее звучание моего, несколько подзамшелого.
Собственно, тут продолжается традиция Лермонтова, вы сейчас угадаете, почему, догадаетесь, думаю, и Алексея Константиновича Толстого. «Слышу песни хоровода, звучный топот трепака, это радости народа, это пляска мужика. Коль гулять, так без оглядки, чтоб ходил весь белый свет, это русские порядки, это дедовский завет». Далее он повторяет: «Вижу горы исполины, вижу реки и леса, это русские картины, это русская краса. Всюду чую трепет жизни, где не брошу только взор, это матушки отчизны нескончаемый простор. Внемлю всюду чутким ухом, как прославлен русский бог. Это значит, русским духом с головы я и до ног». Это финал стихотворения, вот так он заканчивается: русским богом, русским духом с головы и до ног.
Это же прекрасно, и даже жалко, что в песню-то вошли только начальные строфы.
Получается, он... да, пейзаж вошел в песню, то, что он видит, а он еще описал характер, описал пляс мужика, тут, конечно, вспоминается Лермонтов и его родина, описал максимализм чувств, коль гулять так без оглядки, чтоб ходил весь белый свет. Это, помните, у Толстого Алексея Константиновича: «Коль любить так без рассудку, коль грозить так не на шутку, коль ругнусь так сгоряча, коль рубнусь так уж с плеча». Ясно, это позиция максимализма, честности, искренности. Вот
и,
он тоже
и, в общем-то, влюбленности в свою землю.
Да, в землю, в русского человека.
А если я правильно помню, то это не единственная песня на стихи Савинова.
Есть еще две песни, они менее известные.
Ну, это наиболее известные.
Да, да, то есть то, что все знают, это, вот, пожалуй, единственная такая.
И тоже ведь эти песни были, как и «Вижу чудное приволье», сделаны на стихах раннего Савинова, верно?
Да, ну, пожалуй, если можно говорить о раннем, наверное, да, потому что у него два сборника, но, в принципе, второй сборник, он частично первый тоже включает. Что-то там новое идет, что-то повторяется.
А когда вышел второй?
В 1900 году выходит второй сборник, называется «Стихотворение». Тоже прозвучало название.
Опробованное название. Чего менять то, что и так хорошо работает?
Ну и кроме того, читатели, загадка, да, интересно, что же будет в стихотворениях. Нету даже намека, в каком будут они стиле, про что. Тоже такой ход, интрига.
Ну, название. Насколько я понимаю, вот эти два сборника, то, что поменьше, раннее, и то, что побольше, большой, но частично пересекающиеся, это, в сущности, две единственные книги, которые дошли до наших дней от творчества этого поэта.
А кроме этих сборников есть еще публикации в журналах. Он активно печатался. Журналы «Иллюстрированный мир», «Живописное обозрение», «Русское обозрение» и так далее. То есть есть даже публикации в «Будильнике» и прочих юмористических журналах, но там по псевдонимами, то есть мы не можем сказать, какие именно шуточные стихотворения принадлежат Феодосию Савинову. Наибольшее количество, пожалуй, удалось обнаружить в «Иллюстрированном мире», в журнале, журнал «Волна», тоже там есть стихи. В остальных журналах, возможно, тоже содержатся стихи, неизвестные стихи поэта, но это нужно еще изучать. Никто не переводил его стихи, напечатанные в журналах, в книжный формат или хотя бы в электронный формат.
Любопытно, вот вы назвали журналы, а они относятся к разным, ну вот, выразимся по старорежимному, лагерям общественной мысли. То есть, например, «Русское обозрение» – это великолепный журнал очень высокого качества литературы, консервативной, христианской мысли, монархической. В то же время русская мысль, о ней обыкновенно пишут, что фактически духовным наследником ее стала кадетская партия. То есть это такой умеренно либеральный, что ли, журнал. И получается так, что Савинов оказался одновременно в разных лагерях. Видимо, для этого его душа была устроена вполне удобно. Он не пытался ее переводить в какой-то один узкий формат. Видимо, где печатали, туда и шел.
Ну, видимо, еще подходило то, что он писал, и туда, и в одно издание, и в другое. Причем лично я находила стихи в «Иллюстрированном мире» и «Волне». Вот в этих «Русское обозрение», «Русский вестник» еще я тоже просматривала, но я лично не нашла там, чтобы он печатался. Однако в биографии и исследователь калинистов, который изучал тему, он писал, что есть публикации и порядка 800 стихотворений. Такое огромное количество в разных журналах он нашел. К сожалению, до нас этот архив тоже не сохранился, мы его не имеем.
Ну вот, вижу «Чудное приволье». Это стихотворение как будто специально сделанное для «Русского обозрения». Что ж, я думаю, что настало время, наконец, чтобы прозвучала песня. И уверен, дорогие радиослушатели, что вы получите от нее удовольствие.
Это родина моя. Слышу песни жаворонка, слышу русская сторонка, это родина моя.
Дорогие радиослушатели, вот видите, какая разница. То его исполнял то его исполняет Лемешев. Согласитесь, в этом виде все великолепие стихов Феодосия Савинова становится яснее. Но мне остается добавить, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».